Лосева. Все будет ру.
Добрый день, друзья. Добрый день, среда. Полдень. Говорим о том, что поправить в стране так, чтобы было нам хорошо и дышалось легче, и жилось здоровее. И все были довольны. Мы сегодня берем тему прямо горячую и, честно говоря, не очень понятную для простого обывательского уха. И надо, прежде чем понимать, к добру ли все реформы, вообще разобраться, о чем идет речь. Сегодня мы говорим о том, что в России хотят декриминализировать работу врачей. Вот, и, честно говоря, когда я первый раз услышала декриминализировать работу врачей, я подумала, знаете, вот какие-то есть криминальные теневые структуры, где работают врачи, да, вот надо их декриминализировать. На самом деле все, конечно же, не так. У нас сегодня будет три гостя, они будут постепенно к нам, друзья, добавляться. Сейчас с нами уже на связи Юрий Александрович Жилев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Мы ждем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадму Николаевича Башанкаева. И во второй половине нашей встречи должен присоединиться Семен Николаевич Гальперин, кандидат медицинских наук, президент Лиги защиты врачей. Это все эксперты, которые хорошо понимают, о чем идет речь в этом законе. Юрий Александрович, начинаем тогда разбираться с этой темой. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, только я сначала напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 495-95-95-912 или пишите нам ваши вопросы, ваши реплики в мессенджеры 968-766-3311. Итак, о чем идет речь? Что это за декриминализация работы врачей?
Ну, конечно, это не какая-то там теневая работа, какая-то полукриминальная. Ну, нет, конечно. Речь идет о том, что существует такое понятие, как врачебная ошибка в том числе. И, к сожалению, ни одна система здравоохранения в мире не избавлена от врачебных ошибок. Это особенность оказания медицинской помощи. Огромное количество заболеваний, признаков течения этих заболеваний. Поэтому, да, иногда врач допускает ошибку. Вопрос, какие последствия? И как раз, если мы говорим о последствиях, то здесь Российский союз пациентов солидарен с врачами. Врач не должен оперировать и думать о том, что а нужно ли мне что-то сделать дополнительно, а вдруг меня посадят. Декриминализация имеется в виду уголовное наказание врачей за те врачебные ошибки, в том числе, да, которые они осуществляют при осуществлении своей профессиональной деятельности. Мы считаем, что наказание должно быть в первую очередь административным, во второй момент должно быть гражданско-правовые отношения, а именно в суде, но не сроки уголовные врачу предоставлять, а компенсировать пациенту нанесенный ущерб здоровью, моральный вред. Уходить нужно в эту сферу, потому что если мы будем по каждому поводу вести врача в уголовный суд, то он просто будет думать при оказании медицинской помощи именно об этом, а не о том, как помочь пациенту. Я уже не говорю о том, что мы знаем, что наиболее пострадавшие специальности – это в том числе хирургия, и не удивляет, что очень часто мы видим просто серьезнейший дефицит кадров в этой сфере. Поэтому вопрос серьезнейший, но хочу сказать еще, что должен быть баланс. Мы обсуждаем сейчас законопроект. Он имеет определенный, на наш взгляд, так скажем, задел для его совершенствования, потому что, когда мы говорим о правах, защите прав врача и защите прав пациентов, это должна быть очень сбалансированная система. Мы не должны на чашу весов какой-то из сторон, она не должна перевешивать, потому что пациент тоже должен быть защищен. Он тоже должен иметь равные права. И здесь вот будет впереди очень серьезное экспертное обсуждение этого законопроекта.
Ну, смотрите, Александр, вот мне говорить, наверное, удобнее, чем многим, потому что я нахожусь как бы с двух сторон. С одной стороны, я, как практически все наши радиослушатели, я пациент, я хожу там, в поликлинику, и, прохожу диспансеризацию, обращаюсь, когда есть какие-то проблемы. С другой стороны, я из медицинской династии, сама училась в медицинском институте, и, значит, и сын мой сейчас уже доктор практикующий. То есть я в теме, что называется, изнутри. И вот я могу сказать с такой вот позволительной мне объективностью, что Конечно, должна быть комплексная проблема, потому что в первую очередь пациент сегодня не защищен от того, что он попадет к доктору в поликлинике или в стационаре, когда не сможет выбрать, да, он не сможет сказать, что я вот почитала, собрала отзывы, я посмотрела рейтинги, посмотрела образование, я хотела бы наблюдаться у этого доктора, или хотела бы, чтобы меня оперировал вот этот хирург, а не вот этот хирург, про которого негативные отзывы в интернете. Мы потом попозже чуть уже будем говорить, собственно, про уголовную ответственность, про вот отличие клиента от пациента и прочее. Но сначала давайте поговорим про то, как вот системно вы видите сразу отрегулировать и право пациента обратиться к тому доктору, в чьей компетентности он уверен. Ведь сегодня, когда ты попадаешь в стационар, особенно по скорой помощи, ты, конечно же, не выбираешь, кто тебя будет, кто тебе будет оказывать там комплекс реанимационных услуг, естественно, ну или кому ты попадешь на срочную операцию. И на плановую операцию ты не всегда можешь выбрать, если ты находишься, ну, по-моему, даже никогда ты не можешь, собственно говоря, выбрать, если ты находишься, вот, идешь по направлению. Что думаете?
Я, конечно, могу читать тут лекцию о законе, который регламентирует...
Можно
наше...
не лекцию, можно кратко.
Нет, я сейчас, вы поймете мою, так сказать, иронию. Да, значит, о законе, который... В законе все прописано, наше с вами право выбора медицинской организации. Право выбора, кстати, лечащего врача. Но надо смотреть и на реалии. Во-первых, есть понятие доступности медицинской помощи, да, и туда входит территориальная доступность. У нас что, большой выбор? У нас с вами выбора поликлиник. Ну, хорошо, крупные города не будем брать, допустим, и то не факт. Значит,
совершенно
у нас
вами
фактически нет права выбора, фактически нет права, оно есть юридически, но выбрать другую медицинскую организацию, что мы просто не можем, она может находиться в десятках или сотнях километров, зависит там от ситуации территориальной. Раз. Второе. К сожалению, самая главная болезнь нашей системы здравоохранения, наверное, так, потому что ну, мы на каждых площадках это слышим, это кадровый вопрос. Было бы еще его выбирать. Это тоже, кстати, вопрос, когда у нас такой дефицит кадров, то есть очень серьезные риски для качества оказания медицинской помощи, да, потому что когда не есть кого выбрать, да, когда некоторому доктору руководитель еще тысячу раз подумает, увольнять ли его, потому что найдет ли он ему замены.
А если это узкий специалист, то ты еще и ждешь вот его часто?
Конечно. Так это самый большой крик пациентский. Мы же проводим опросы, и мы видим, что самый большой крик – это доступность врачей-специалистов и доступность диагностики, да, потому что большие, значительные очереди ожидания. Поэтому вот такой диссонанс. В законе одно, в реальной жизни совершенно другое. Но все-таки мой долг сказать нашим уважаемым слушателям, что да, мы такое право имеем, и если мы лежим в отделении, и мы хотели бы сменить врача, мы имеем полное право написать заявление об этом руководству отделения или клиники с просьбой поменять лечащего врача. Такое право есть.
Да,
а
вот тут будет довольно...
организации все сложнее. И еще есть специализированная помощь, вы говорили о плановой, есть высокотехнологичная медицинская помощь. К сожалению, зачастую нас с вами пытаются загнать в прокрустово ложа, сказать, пойдешь на операцию туда-то. Тоже мы имеем право заявить в страховую медицинскую организацию, в региональное министерство здравоохранения, напомнить, что мы имеем право выбора организации, нас могут направить даже федеральное лечебное учреждение. Это наше с вами право. Его просто приходится отстаивать, потому что по экономическим, в том числе, причинам региональным министерством здравоохранения выгоднее направлять, конечно, свои.
Давайте проговорим эти причины. Так понимаю, что те деньги, которые выделяются из бюджета, так называемый код, им хочется оставить в регионе, да, а не отдавать эти деньги в другую регион.
Ситуация улучшилась. Мы, кстати, в последнем опросе сами удивились. Одной из позитивных тенденций пациенты отметили, что легче стало попадать в федеральное учреждение. С чем это связано? Теперь в рамках системы обязательного медицинского страхования федеральные учреждения работают отдельным бюджетом.
Понятно.
То есть, если раньше регион отрывал, сейчас у них свой бюджет.
Юрий Александрович, к нам присоединился Бадман Николаевич Башенкаев, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья. Здравствуйте, Бадман Николаевич. Здравствуйте.
Привет, дорогие друзья.
Спасибо,
очень рад.
Спасибо, что нашли время для нас, зная, что вы живете между Москвой и новыми территориями, но тем ценнее. Ну что, мы говорим о законе, и мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали вот такую вербальную перемену. Что за ней стоит? Какой смысл стоит за этой переменой, когда мы отказываемся, ну, планируем отказаться от слова «клиент», я так понимаю, от получения услуги, и говорим о том, что это пациент, который получает помощь. Вот я уже говорила, Юрий Александрович, что мне легко быть объективной, потому что, с одной стороны, я пациент, с другой стороны, я из медицинской династии и с бэкграундом медицинского института. Я понимаю, о чем идет речь, да? Но для большинства людей не из, так сказать, не изнутри профессии, это, конечно, выглядит, ну, а какая, во-первых, какая разница? Вот. Или же, наоборот, я пришел за услугой. Давайте поговорим об этом.
Очень интересный сегодня будет разговор. Он долгое время существует в медицинской общественности. Мы воспитаны в традициях советской, немецкой школы медицины, и там мы оказывали всегда помощь. Но пришли новые времена. Эти времена пришли, когда стране было сложнее, нужно было определять экономику здравоохранения, она перестала быть таким вот богатым-богатым, надо было уметь считать деньги. И тогда параллельно внедрилось понятие, в том числе ФЗ-323, наше здоровье, да, население нашего, понятие услуга. Причем оно было не специально, ни в коем разе, ни в каком-то умысле, а просто так было удобнее табелировать и считать оказанные медицинские вмешательства, помощь, так скажем. И в этом ничего зазора нет. Ну, так удобно, такое слово есть, услуга. Ну, никто же не думал, что врачи будут оказывать услугу. Все знают, что врачи, медицинские сестры, работники скорой помощи, да все мы помощь оказываем. Когда вы скорость вызываете, у вас живот болит, или к ребенку, не дай бог, заболевшему, это что, услуга? Нет, это просто помощь людей, которые чуть больше понимают, гораздо больше понимают в медицине и в лечении животиков больных, нежели вы сами. Вот. А если услуга, то это у барбершопов, там, может быть, что-то вот, в такси услуга, там, где можно отказаться и не пользоваться этим вообще. А вот от помощи отказаться сложно. Помощь предлагается, она оказывается. И потихонечку, кроме эмоционального такого флера, который был на кухнях, на всех медицинских конференциях, да как же так, мы не услуга, мы, вот, мы помощь. Неожиданно, относительно недавно, ну, все относительно недавно в правоприменительной практике появилось новое прочтение статьи, которая, казалось бы, о другом. Одна из них – это вот 238-я об оказании услуг, надлежащего качества, там, безопасности жизни человека и так далее, и так далее. Ее раньше в обиходе медицины и оценки иногда трагичных случаев в медицине не было. Да, у нас есть статистика, там менее 1% людей с аппендицитом, к сожалению, погибают. Панкреонекроз, тяжелый панкреатит, как называется, более современно, погибает там от 20 до 80% в зависимости от тяжести состояния. И эта цифра не мы придумали, не только там в России, это по всему миру так, болезнь, организм. Есть комплексная связь биологических систем, если она где-то сломана, то она может обрушить остальное, и, к сожалению, люди погибают. Ну, вы же прекрасно знаете, даже нет ни одного безопасного лекарства. Всегда есть риски аллергии и так далее, и так далее.
Ну, то есть мы о чем говорим? Что если услуга, то как бы ты должен гарантировать 100%, так сказать, позитивное, эффективное оказание этой услуги, да? То есть врач должен стать волшебником, таким эффективным менеджером, да, и 100%, так сказать, излечить от всего неизлечимого.
Шаманом таким, эдаким, добрым, белым. Так вот, неожиданно те самые медицинские дела, которые раньше существовали, потому что всегда есть горе потерявших близкого семей. Ну, всегда. И в этот момент хочется кого-то наказать. Ну, вот вам автобус проезжал мимо, облил, и то хочется прямо вот покарать.
Совершенно верно.
А тут горе случилось. Ну, любимый дорогой неожиданно заболел, к сожалению, что-то случилось. И вы же в медицине ничего не понимаете, а какая-то добрая душа говорит, да, это вот... Вот эти лепилы, они там залепили и так далее, и так далее. И хочется наказать. Но это всегда, это естественно человеческое. И правоохранительные органы всегда ровно, хорошо отрабатывали, к ним вопросов нет, молодцы, все здорово. Только экспертов стало меньше, дел стало больше, а сроки, которые они должны были сохранять для того, чтобы правильно дело шло, они все те же. Количество экспертов уменьшилось, и Юра про это прекрасно расскажет, что судмедэкспертов меньше вообще нормальных экспертов, которые могут внешнюю сторону медицинского дела теперь хорошо смотреть, их мало-мало, совсем мало, исчезающе мало.
А почему их мало? Куда они делись? Ведь действительно, это же важнейшая история. То есть люди, которые могут объективно посмотреть и оценить работу доктора, они должны быть, наверное, разные с точки зрения специализации, потому что там одна история, когда онкологически больной, другая история, не знаю, там какие-то аутоиммунные заболевания, травма, третья совершенно история. Это же не может быть специалист, который знает все типы, вот все специализации медицинские.
А вы знаете, что
где они? Куда они
делись? Те кадровые голод, да, и вот они везде потерялись. У нас и часть гематологов меньше, чем хотелось бы, там некоторых специалистов, а по хирургии позвоночника там все не так много, как хотелось бы. Сильных нейрохирургов, которые занимаются вот много-много головой, тоже надо даже искать, иногда даже для нас, для врачей самих. Так вот, мы пришли к ситуации, когда начали для удлинения сроков следствия использовать 238-ю статью. И она как-то так прилипла хорошо. Юридические, медицинские юристы, наверное, могут отдельную историю рассказать, но мы вот имеем, что имеем. Когда я уже начал работать в большой практике, это после 2001 года, по-моему, где-то так, мы видели эти дела, потихонечку появлялись, но всплеск. Юрий Александрович, мы где-то последние лет 10 плюс-минус видим, наверное, такой плюс-минус всплеск. Где-то так, мне кажется.
Я думаю, что
всплеск,
да,
обращений в суды? Всплеск чего? Обращение в суды?
И в суды обращение, всплеск, и использование той статьи, которая реально собой несет большие последствия. Она срок давности у нее 10 лет. Там как минимум 5, по-моему, 7 лет срок лишения свободы. Уголов прям вот не просто, а прям в тюрьме.
Ну, то есть ты убийца, да? Вот больной, как говорят в обиходе, больного зарезал, ты убийца. Хорошо, давайте тогда поговорим об этом. Вот смотрите, Юрий Александрович считает, что вообще нужно минимизировать, да, там, свести к ничтожному количество случаев уголовного наказания, и наказание врача в случае даже доказанной врачебной ошибки должно быть и административным, да? Правильно же, Юрий Александрович, я интерпретирую то, что, о чем мы говорили?
Административным и гражданско-правовым. У нас, к сожалению, мы потеряли важную тему, обсуждая вообще, это же комплексная история, страхование ответственности врача. Ну, всюду есть страховки, и врач тоже должен застрахован, потому что не нужна кровь, не нужна там сажать врача. Нужно
давайте приведем понятную параллель, аналогию. Да? Это так же, как страхование ответственности, когда ты за рулем автомобиля. Да?
Совершенно верно.
Никто
совершенно
не хочет сбивать человека. Да? Но, к сожалению, бывают такие трагедии, когда ты становишься виновником. Хорошо, но тогда, Иван Николаевич, когда речь идет действительно про врачебную ошибку, потому что очень какая-то сложная ситуация, да, и там из 10 вариантов решения 9 было неправильных, возможных, да, и ты выбрал именно такой неправильный. Но что-то там с трагическое стечение обстоятельств действительно. Доказали, да, что это была ошибка, но она была непреднамеренная. Все равно, значит, должна быть административная только ответственность.
Тут очень мы синхронно думаем с Юрием Александровичем. Есть ситуация, когда мы до сих пор не имеем правового статуса врача. Мы не имеем его...
Что это значит? Статус. Что значит не имеем правового? У него есть диплом, он врач.
Здорово. А как вы думаете, когда происходит... лицензируется врач или здание? Как вы думаете?
Ну, я знаю, что лицензия, которую ты получаешь вот после ординатуры, это все-таки лицензия врача, да? Там ты, не знаю, там ты вот нефролог, нет?
Просто что? Я вас обожаю. Вы из семьи врачей, вы понимаете нас. Но расстрою, когда мы заканчиваем институт, мы получаем диплом аттестата о том, что мы можем практиковать лечебное дело, хирургию, гинекологию, неважно что.
Понятно,
но
да. А потом ты идешь лицензировать, идешь получать, аттестоваться.
Не идешь в здание, которое получило лицензию на оказание медицинской помощи, услуги.
В этом смысле, все. Понятно. Ну да, у нас же вообще... то есть это как бы не частная практика, ты принадлежишь тому зданию. Хорошо,
не и что? Не частная, это государственная практика,
нет,
то же самое.
Ты конкретный человек, вот ты конкретный доктор, ты совершил ошибку. Тебя плохо учили, ты сам плохо учился. Значит, ты был уставшим и невнимательным, ты недооценил ситуацию. Вот твоя ошибка доказана. Какая должна
здесь
быть ответственность?
Ответственность сначала предлагается и учреждению. Учреждение на себя часто государственно берет. Сейчас появилась целая плеяда юристов, от пациентов с той стороны, но они не всегда корректно это делают. Ну, отдельная тема для разговора. Так вот, идет иск на учреждение, идет и на врача, и все вместе. Благодаря 230 статье у нас появляется целое ОПГ. Это лечащий врач, это заведующий отделением, замглавврача по хирургии или по анестезиологии, реанимации, там, где наиболее рисковые пациенты. Хирурги, анестезиологи, приемное отделение.
То есть с точки зрения закона это бы было такое организованное да, преступление да, вот по сговору лиц. Да. Они все договорились, вот этого больного мы сейчас погубим.
С утра проснулись, все почистили зубы и решили, что Иванова Ивана Ивановича там, или XXX какого-то уморить. Ну, это же...
Хорошо,
ребят,
но главный врач взял хирурга, который не обладает достаточной квалификацией, не способен, не знаю, там, в критической ситуации, в сложной ситуации, в ситуации осложнения собраться и прооперировать. Это же тоже должна быть какая-то ответственность у него. Это учреждение взяли вот этого товарища, криворукого доктора.
Совершенно верно. Мы сами внутри профессии настаиваем на том, чтобы у нас была в том числе индивидуальная лицензия, своя ОСАГО, чтобы каждый отвечал за себя, а не было вот такой вот непонятно размытой системы. И мы людей, которые хулиганят, ну, третируют пациента, такое редко, но метко бывает, которые вот просто, извините, без руки. Мы бы сами вычищали их, такие профессиональные сообщества, вполне при помощи пациентских сообществ выполнять эти функции. Нацмедпалата об этом много говорит, Общество врачей России об этом говорит. Но она такая концептуальная штука, которая пока тяжело ложится
Павел Николаевич, смотрите, я хочу, знаете, сейчас, пока у вас есть оставшиеся это 2,5 минуты, вот о чем спросить. Вы говорите о том, что принятие закона позволит вернуть в профессию докторов, которые ушли, да? То есть восполнить какой-то дефицит кадров. Как это сработает в вашей концепции?
Яркий пример, наверное, всю страну известный, это Бурятия, где, к сожалению, погиб ребенок, и вслед за анестезиологом и реаниматологом по этапу начали требовать посадить следующих врачей. Заведующего отделением, замглавного врача, вплоть до главного врача. И ушли отделениями люди. Детская больница начала опустевать просто. Молодая коллега мне не рыдала, очень со слезами. Говорит, я так люблю профессию, я шла в нее, я хотела быть врачом, педиатром. Но я вижу ситуацию, и мои родители сказали, не надо, иди занимайся чем-то другим, нежели иметь такие риски. Вот и все. Молодые люди видят, что происходит. У нас у пациентов очень много прав, очень много юристов, очень много людей, которые их защищают. А у врачей таких вот, ну, кроме Жулева и нескольких еще людей, десятки людей в России, собственно, и нет. Комитет по охране здоровья прекрасно понимает, мы охраняем здоровье всех, поэтому мы соблюдаем права всех. Спокойный, доброжелательный, не переживающий врач окажет медицинскую помощь более качественно, чем все время опасающийся чего-то, ожидающий подвоха, уголовного преследования и так далее, наш коллега. Это по-моему, аксиом.
Очень быстрый вопрос, один из вопросов от наших слушателей. Может ли врач отказаться от пациента, если такая возможность есть у пациента? Ведь тоже бывает. Смотрите, приходит пациент, который не выполняет твои указания, да?
Некомплаентность, да, надо писать просто чуть ли не ВК, но там можно отказаться, насколько я помню. Юрий Александрович, было такое возможно, насколько я помню.
В 100 раз сложнее, конечно, чем право пациента выбрать врача. Тут все сложности. Да, конечно, юридическая такая возможность присутствует, в основном ссылкой на недисциплинированность пациента или его неадекватное поведение. Там ведь, возможно, вплоть до выписки из лечебного учреждения, если не нанесет прямого ущерба состоянию здоровья пациента.
Но ведь после этого врача обвинят в неоказании медицинской помощи?
Если делают грамотно, то нет, потому что, еще раз повторю, выписка может быть пациента только если не несет прямого ущерба состоянию здоровья. Конечно, умирающего пациента никто не имеет права выписать ни при каких
обстоятельствах. Спасибо. Бадман Николаевич, спасибо вам огромное. Мы с вами прощаемся. Юрий Александрович, с вами продолжим тогда во второй половине часа говорить о декриминализации работы врачей. Спасибо.
Лосева. Все будет ру.